Переменилась муза много, в лице, в голосе и в движениях, но больше всего переменились ее глаза. Бывало, они бегали, как живчики, эти злые, эти красивые глаза. Они блистали украдкой, но ярко. Взор их колол, как булавка. Теперь они глядели прямо, спокойно, пристально. Черные зеницы потускнели. «Я надломана, я смирна, я добра», — казалось, говорил ее тихий и тупой взор. То же самое говорил ее постоянная покорная улыбка. И платье на ней было смиренное, коричневое, с маленькими горошинами. Она первая подошла ко мне, спросила, узнаю ли я ее. Она, очевидно, не конфузилась, и не потому, чтобы она потеряла стыд или память, а просто потому, что суета от нее отошла. Муза много говорила о покойном Пунине, говорила ровным, даже похолодевшим голосом. Я узнал, что он в последние годы совсем стал хилый, почти в детство впал, так что даже скучал без игрушек. Правда, его уверяли, что он шьет их из тряпок для продажи. Он сам забавлялся ими. Страсть его к стихам, однако, не угасла, и память сохранилась на одни только стихи. За несколько дней до смерти он еще декламировал из «Россиады». Зато Пушкина боялся, как дети боятся Буки. Привязанность его к Бабурину также не уменьшилась. Он по-прежнему благоговел перед ним, и уже охваченный мраком и холодом кончины, еще лепетал коснеющим языком «благодетель». Я узнал также от Музы, что вскоре после московского происшествия Бабурину опять пришлось поколесить по России, перекочевывая с одной частной должности на другую, что и в Петербург он прибыл опять-таки на частную службу, которую, впрочем, принужден был оставить на днях по неприятности с хозяином. Бабурин вздумал заступиться за рабочих. Постоянная улыбка Музы, сопровождавшая ее речи, наводила меня на размышления печальные. Она довершала впечатление, возбужденное во мне наружностью ее мужа. Трудно доставался им обоим насущный хлеб. В этом не было сомнения. Сам он мало вмешивался в нашу беседу. Он казался еще более озабоченным, чем огорченным. Что-то грызло его. «Парамон Семенович, пожалуйте!» — проговорила кухарка, внезапно появившись на пороге двери. «Что такое? Что нужно?» — тревожно спросил он. «Пожалуйте!» — значительно и настойчиво повторила кухарка. Бабурин застегнулся и вышел. Когда мы остались одни с Музой, она посмотрела на меня несколько измененным взором и промолвила голосом тоже измененным и уже без улыбки. «Не знаю, Петр Петрович, что вы теперь обо мне думаете, но полагаю, что вы помните, какая я была. Самоуверенная была я, веселая и недобрая. Хотела в свое удовольствие пожить. А я вам вот что скажу теперь. Когда меня бросили, и я была как потерянная, и только ждала, что либо Бог меня приберет, либо у самой хватит духа с собой покончить, я опять, как в Воронеже, встретилась с Парамоном Семеновичем, и он опять спас меня. Слова обидного я от него не услышала, ни одного упрека не услышала, ничего он от меня не потребовал. Не стоила я того, но он меня любил, и я стала его женой. Что же мне было делать? Умереть не удалось». Жить тоже не пришлось, как хотелось. Куда же было деться? И то милость. Вот и все. Она умолкла, отвернулась на мгновение. Прежняя покорная улыбка опять появилась на ее губах. «Легко ли мне жить? Не спрашивай», — почудилась мне теперь в этой улыбке. Разговор перешел к предметам обыкновенным. Муза рассказала мне, что после Пунина осталась кошка, которую он очень любил, но что она с самой его смерти ушла на чердак и там сидит, и все мяучит, точно зовет кого-то. Соседи очень пугаются и воображают, что эта душа Пунина перешла в кошку. «Парамон Семенович чем-то встревожен», — проговорил я наконец. «А вы это заметили?» — Муза вздохнула. «Ему нельзя не тревожиться. Вам нечего сказывать, что Парамон Семенович остался верен своим убеждениям. Нынешний порядок вещей мог только укрепить их». Муза выражалась совсем иначе, чем бывало в Москве. Язык ее принял литературный, начитанный оттенок. «Впрочем, я не знаю, могу ли я вам довериться, и как вы примете, почему же вы полагаете, что мне довериться нельзя? Да ведь вы состоите на службе, вы чиновник. Ну так что же? Вы, следовательно, преданы правительству?»